Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания Иакова. И как вы помните, последняя наша встреча была посвящена исследованию 13 главы, первых 12 стихов. Сегодня мы закончим третью главу Иакова. Третьей главы, первых 13 стихов. Сегодня мы эту главу с вами закончим. Иаков продолжает и развивает тему веры и дел. И здесь третья глава. Мы немного вспомним, о чем мы с вами беседовали. Говорит о том, что настоящим плодом веры или следствием веры является такое дело, как умение укрощать свой язык. И третья глава начинается с предостережения о том, чтобы немногие делались учителями, потому что учитель на виду, все на него смотрят, и отличается не только познаниями, но и должен примером своей жизни, примером своей речи прославлять Бога. И в этой части, первой части третьей главы, Иаков призывает к совершенству или контролю своей речи. К совершенству, но не без ответственности. И это контроль над своей речью, умение говорить и молчать, приводит нас к следующей теме, которую мы сегодня будем рассматривать, к небесной мудрости. То есть частью этой мудрости, сходящей свыше, является умение контролировать свою речь. Давайте мы прочитаем с 13 по 18 стих, последние тексты 3 главы Иакова, и подробнее их рассмотрим. «Мудр ли кто и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением и с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть, сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Итак, 13 стих. «Мудр ли кто? Разумен, докажи это на самом деле». Это, наверное, напоминает тезис второй главы. «Если имеешь веру, то покажи ее как? На деле покажи. Вера без дел мертва». Или «мудр ли кто, претендует ли на мудрость, на разумность, то в жизни вашей, в поведении вашем это должно отражаться». Вообще тема мудрости, мы с вами об этом в самом начале нашего исследования послания говорили, является такой одной из основных тем всего послания. Она проходит от начала и до конца через все послание Иакова. И это естественно для Иакова, потому что он следует иудейской традиции, ветхозаветней традиции, восхвалять и опираться на небесную мудрость. И вы знаете, что в Священном Писании целый раздел посвящен этой теме библейской мудрости. Например, книга «Екклезиаст» или книга «Притчи». И эта мудрость не просто как в жизни поступать так, чтобы быть успешным. Прежде всего, мудрость, о которой говорит Иаков, о которой говорит Священное Писание, это есть умение или желание и знание воли Божьей и жизни, угодной Богу. Об этом хорошо сказано в книге «Притчи», 9 глава, стих 10. «Начало мудрости» или «основа мудрости» – что? «Страх Господен и познание святого и истинный разум». Да. И вот как раз послание Иакова и посвящено и расшифровке этого тезиса «начало мудрости, страх Господен». Как же это в жизни воплощается? Это практическая мудрость христианской жизни. Помните, у кого из вас не достает мудрости, допросят у Бога, 5 стих 1 главы. Далее о таких проявлениях мудрости в жизни, как целостность. Человек, у которого мысли не должны двоиться, или который должен идти по своему пути, не сворачивать с него пути следования за Богом. Тот, который мудр, который не надеется на богатство, а на первое место ставит духовное, а не материальное. Это, наверное, особенно актуально в нашей культуре. Об этом говорит 11 стих 1 главы. Тот, кто скор на слушание и медленно на слова, 19 стих 1 главы, отношение к бедным, укрощение языка и так далее, это темы явления настоящей мудрости, которой сказано, что мудрость истинная – это страх Господень. Мы с вами также, постоянно исследуя книгу или послание Иакова, проводим параллели или находим что-то общее проповеди Спасителя и проповеди апостола Павла. Послание к Ефесянам 5 главе сказано о мудрости небесной таким образом. Вы были когда-то тьма, а теперь свет в Господе. Поэтому поступайте как дети света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. То есть духовность человека, его мудрость, они являют себя в жизни, в плодах праведности. Кроме того, нужно помнить о том, что тема мудрости является также ключевой и в культуре, той культуре греческой, греко-римской культуры, в которой апостол Иаков жил, в которой было написано его послание. Само слово «философия», если его перевести на русский язык, это любовь к мудрости. И мы хорошо знаем с вами имена философов, которые, греческих философов, которые повлияли на мир, в том числе даже и на современный мир. Например, Платон или Аристотель, эти имена всем известны. Но мудрость, о которой говорит Иаков, и мудрость, которую учили философы греческие, это немножко разная мудрость. Греческая мудрость – это скорее ближе к науке, к способности разума проникать в тайны этого мира, узнавать, как он устроен. Апостол Павел, помните, об этой мудрости говорит, иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрость, именно этой мудрости, философской мудрости, которая сегодня, например, выражена в научном знании, естествознании, которое само по себе является вот этим плодом развития греческой мудрости. И существует большая разница между мудростью, которой искали эллины, мудростью философской и мудростью небесной, о которой говорит Иаков, о которой говорит Священное Писание. Однажды великий ученый, астроном Галилей эту разницу выразил так. Мудрость или Священное Писание говорит о том, небесное говорит о том, как небес достичь. А мудрость, в смысле науки, мудрость, которую искали эллины, говорит о том, как небеса движутся. Вы, наверное, видите, что разница здесь очень большая. Священное Писание озабочено не тем, как устроен мир, и мудрость библейская озабочена не тем, как устроены атомы или небесные тела, светила или что-то еще в этом роде, а озабочена вопросами этическими, как правильно жить. И апостольская церковь, которая уже во времена Иакова начала выходить за пределы иудейского мира, столкнулась с этой конкурирующей мудростью, которая противопоставляла себя мудрости библейской. Разум против веры. Разум против любви. И особенно ярко вот это противопоставление библейской мудрости и мудрости эллинской в послании к Коринфянам отражается. Если эллинская мудрость в этом послании скорее красноречие, знание, голосолие или говорение на иных языках, и эти проявления воспринимались людьми, пришедшими из эллинской культуры, как признак истинной духовности, то апостол Павел утверждает, что настоящая библейская мудрость не в этом проявляется. Не в том, что человек умеет делать, не в его навыках, а проявляется в любви. И он говорит, если я говорю даже языками человеческими и ангельскими, и обладаю великими познаниями и всем прочим, а любви не имею, то это не имеет никакого смысла. Любовь выражается во взаимоотношениях, в жизни. Она как раз является признаком этой мудрости библейской. И в этом смысле философская мудрость или разум, наука – вещи без любви очень опасны, без этической стороны. Если мудрость с небес не сходит на ученого, обладающего большим знанием, и он не озабочен вопросами, как правильно жить, этическими вопросами, то от такого мудрого человека исходит большая опасность. Вспомните бомбардировку американцами ядерной бомбой японских городов. Разум ученых позволил создать эту бомбу. Но так как политики американские, ученые американские не были просвещены библейской мудростью, они использовали эти открытия преступления против человечества. Мудрость, сходящая свыше, это не просто мудрость, как синоним знания, но это знание воли Божией, это другое знание. Это способность различать истину, а не просто способности к математике или к другим каким-то наукам. В книге Притчи во второй главе об этой мудрости целый раздел или целый отрывок. Давайте мы его прочитаем. Мудрец обращается к своему читателю: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст его, знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, прямоту и всякую добрую стезю». Так вот, какова цель мудрости небесной? Здесь сказано ясно: овладев ею, ты разумеешь правду, правосудие, прямоту и всякую добрую стезю. Это будет выражаться в жизни твоей. Итак, Иаков говорит: если ты мудр, то докажи это на самом деле. Кто претендует на учительство, вы помните, третья глава начинается с такого предостережения: немногие делайтесь учителями, но если ты претендуешь на учительство, покажи в своей жизни эту небесную мудрость. Если эллинский учитель, философ, учил красиво говорить, правильно считать, познавать окружающий мир, но цель его обучения не входила благочестие, не входило обучение ходить стезей праведности, то библейская мудрость, как мы уже с вами как раз напротив, учит проявлять себя, проявлять страх Божий в жизни своей. «Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва, и мудрость без плодов небесной мудрости пустой звук?» Итак, Иаков здесь сразу же в первом этом стихе нашего исследования, 13 стихе, противопоставляет эллинскую философскую мудрость и этическую небесную мудрость. И далее он рассуждает об опасности мудрости вот этой поддельной философской, претендующей на абсолютное знание. И, напротив, говорит о признаках истинной мудрости. И каковы же признаки истинной мудрости? Здесь, в 13 стихе, в последнем строчке, он говорит: докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Если буквально слово «кротость» перевести из греческого языка, на котором написано это послание, то докажи это с мудрой добротой, сдержанностью, вежливостью и покорностью. Вот это примерно те слова, которые можно перевести слово «кротость». Итак, первый признак небесной мудрости – это кротость. Сразу мы, наверное, вспоминаем Нагорную проповедь, где сказано: «Блаженны кто? Кроткие, потому что они наследуют землю». Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 5. Или помните, как Спаситель говорил о себе: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, и возьмите иго мое и научитесь от меня, ибо я, как сказано, кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Таким образом, Иаков, говоря о небесной мудрости, ее признаках и о таком признаке, как кротость, нового ничего не говорит, но он повторяет учение Господа нашего Иисуса Христа. Это же повторяется и в словах апостола Павла, знаменитой его 5 главе послания Галатам, где он перечисляет плоды Духа. Плод Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера и кротость, и воздержание. На таковых нет закона, говорит апостол. А каковы же признаки подделки или мудрости не истины? 14 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Горькая зависть и сварливость. Если немножко другими словами пересказать, в переводе Кулакова это так звучит: «Если же в сердце вашем поселился дух черной зависти и самовлюбленности, не хвалитесь ложью своей и не заслоняйте истину». Как вы видите, истинная мудрость небесная ставит в центр своей жизни прославление Бога, а неистинная, поддельная мудрость, мирская или человеческая мудрость, в центре своей озабоченности ставит самого себя, свое эго, свою самовлюбленность. «Не лгите на истину, — говорит Иаков, — если вы водитесь этой человеческой мудростью». Можно, оказывается, лгать на истину, называя себя Божьим человеком, но в жизни своей являя совсем не Божьи дела. Что-то подобное происходило и в жизни иудеев времен апостола Павла. Апостол обличает во 2 главе 17 стиха их и говорит: «Вот ты называешь себя иудеем, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец видения и истины». Ну, казалось бы, все необходимые составляющие небесной мудрости. Но, оказывается, это не небесная мудрость, а это ложь на истину. «Как же ты, — спрашивает дальше апостол, — уча другого, не учишь себя самого, проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Не лгите на истину. Есть мудрость небесная или страх Божий, которому учит нас Священное Писание, а есть мудрость земная, душевная, бесовская. Мудрость мира противоположна мудрости Божией и названа здесь мудростью бесовской. И что-то подобное звучит в первом послании Коринфянам, 1 главе, 20 стихе апостола Павла. Он спрашивает: где мудрец, где книжник или знаток закона, где совопросник или любитель поспорить, адвокат века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие, мудрость земная, бесовская, душевная? Добавляет Иаков. Может быть, пользуясь терминологией своего времени, было принято тогда делить, философы делили людей на душевных психиков и духовных пневматиков. Те, кто имеют способности к познанию духовные, и те, кто не имеют душевные. У одних ум и способности позволяют науке осваивать, учиться на пятерке, грубо говоря, а другим нет. И здесь эта терминология используется, но несколько в другом смысле. Душевное или стремление руководствоваться земными ценностями противостоит мудрости небесной, познанию воли Божьей. Апостола Павла эта тема звучит так. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не о человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить как духовно». Душевный человек и духовный человек. Душевный человек не наделен этой мудростью и не видит в Слове Божьем этой ценности или того, что приведет его жизнь к счастью, миру с Богом. Напротив, почитает это за сказку или за безумие. А духовный, напротив, на страницах Священного Писания видит богатство мудрости, способной изменить его жизнь, привести его к Богу. Апостол говорит, что небесная мудрость неизвестна властям века сего, сильным этого мира, философам и ученым. Ее никто из властей века сего не познал. Если бы познал, то не распяли бы Господа славы. 2 глава, стих 8. Как мы уже с вами говорили, в глазах сильных мира сего, в глазах земной мудрости, библейский рассказ, библейские заповеди – это юродство. И напротив, для небесной мудрости – это ценность. Зависть, сварливость, неустройство – признаки земной мудрости. Или зависть, себелюбие и беспорядок. Надо сказать, что вот эта характеристика – зависть, себелюбие, беспорядок – мудрецов из Коринфа, которым апостол Павел писал, например, во 2 главе послания Коринфянам, 12 глава, стих 20. Мы здесь снова и снова видим параллели между посланием Павла и посланием Иакова. «Ибо я опасаюсь, что мне по прошествии моем не найти вас такими, каким не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков». Апостол опасается, что после того, как он вернется снова в Коринфскую церковь, он увидит там раздоры, зависти, гнев, ссоры, что не будет свидетельствовать о духовности этой церкви, а небесной мудрости, которая поселилась в их сердцах. Здесь, в этом предостережении, в 14 главе, читается проблема людей, которые претендуют на роль учителя, может быть, в церкви, на роль лидера в церкви, но не могут правильно распорядиться этой ролью. Поэтому третья глава начинается предостережением: «Немногие делайтесь учителями». И вопрос здесь не в положении или знаниях, которыми мы с вами наделены, но тем, как этим распорядиться, какой мудростью руководствоваться, на что направлено наше служение или наша деятельность, на то, чтобы разделять, сеять сомнения или, напротив, созидать и строить. Чем мы хотим, какую цель мы преследуем? Унизить кого-то, чтобы возвыситься, или, напротив, помочь и поддержать? И именно это и имеет в виду Иаков, говоря о плодах мудрости. Напротив, признак небесной мудрости у апостола Павла, например, это любовь, созидание отношений. А показатель бесовской мудрости – это сомнение, это смакование ошибок чужих, что ведет к разъединению и разрушению. Но Иаков недолго останавливается на негативном, на признаках мудрости бесовской, снова переходит к мудрости небесной, ее признакам. 17 и 18 стих посвящены этому вопросу. «Мудрость небесная, во-первых, чиста, далее он перечисляет 7 признаков, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Чиста. Ну, это слово можно еще перевести, может быть, это будет более точный перевод. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, свята. Вы помните заповедь, которую Господь давал израильскому народу? «Будьте святы, ибо я свят». И цель святости, она естественна для христианина. Невозможно следовать за Христом и не освящаться Его присутствием в своей жизни. Мудрость, сходящая свыше, ведет к святости, она свята. Во-вторых, она мирна или миролюбива. Опять мы вспоминаем Нагорную проповедь, где сказано: «Блаженны, кто? Миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». 5 глава, 9 стих. Или в книге притчи сказано: «Пути ее, пути мудрости, сходящие с неба, пути приятные, и стези ее, стези мирные». Она не сеет раздор, но, напротив, мир. Далее сказано, что она скромна, или она проявляет мягкость, готова уступить, она снисходительна, она ищет компромисс при разрешении каких-то трудных ситуаций. И здесь опять мы с вами видим образ Христа, о котором сказано, что он кроток и смирен сердцем. Или апостол говорит о снисхождении Христовом, что, опять же, в послании к Коринфянам: «Я Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым», ставя в пример Господа и Спасителя нашего Христа. Далее небесная мудрость выражает себя в послушании, послушливо или послушно, или покорно. О Христе тоже сказано, что Он был послушен и даже до смерти, и смерти креста. Пророк говорит о нем как о агнце, который был безгласен, когда его вели на заклание. Он был послушен. И здесь небесная мудрость противоположна духу бунтарства, духу своеволия, духу неподчинения. И скорее вот этот дух бунтарства, он характерен для людей этого мира, как апостол Павел во втором послании к Тимофею, 3 главе, 2 стихе говорит: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны». Самолюбивы, надменны и непокорны. Покорность порядку, покорность старшим, покорность церкви, созидание, а не разрушение – все это является признаком небесной мудрости. Мы сами по себе можем обладать большими знаниями, житейской мудростью, рвением, энтузиазмом, видением. Но что, если все это не замешано на небесной мудрости, на желании созидать, на подчинении, на уважении порядка, на любви, это не принесет никакой пользы. Далее Яков говорит о небесной мудрости как исполненной милосердия. Опять мы с вами вспоминаем Нагорную проповедь, где сказано: «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут». И готовность скорее миловать, чем судить, является признаком небесной мудрости, ибо милость над судом превозносится. Сказано о небесной мудрости, что она исполнена добрых плодов. Плоды мудрости небесной противоположны плодам земной мудрости. И Спаситель говорит о пророках, что по поведению их, по плодам их узнаете. Не по словам, а именно по плодам. И плоды эти мы уже с вами читали в послании к Галатам. Это любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Наконец, в небесной мудрости сказано, что она беспристрастна. Она не пересуживает. Она не извращает, не переворачивает все с ног на голову. Она стремится к истинному, прозрачному суждению. Этой теме уже был посвящен отрывок в начале 2 главы послания Иакова, когда, глядя на человека в богатую одежду, кто-то может сказать: «Ну, тебе хорошо здесь сесть, впереди, на почетном месте». А бедному вы скажете: «Встань там» или «Садись у ног моих». И это же слово использует Иаков. «Не пересуживаете ли вы в себе, не становитесь ли судьями с худыми мыслями, извращая и переворачивая все наоборот?» И, наконец, мудрость, сходящая свыше, нелицемерна. Лицемерие – это неотъемлемая характеристика небесной мудрости. Это часть характера любви. Нелицемерно – значит, непритворно. Напротив, люди этого мира, как говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, 4 главе, 2 стихе, обладают другими качествами. Дух ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей. Мудрость, сходящая свыше, не лицемерна. Она не действует из своих эгоистических скрытых целей. И последний стих, 18 стих, говорит о том, что плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Снова возвращаясь к теме мира и правды. Другими словами, в переводе Михаила Петровича это так сказано, может быть, немножко яснее. Праведность – это есть плод того семени, что спокойно сеется миротворцами. Миротворцы сеют плод праведности. Они исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию, как говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, 1 глава, стих 11. Итак, в конце концов, праведность является плодом этой небесной мудрости. Праведность и святость. И давайте мы подведем итог нашего рассуждения. Как видно из послания Иакова, из послания Павла, в апостольской церкви, как и сегодня, выбор есть между тем, чтобы руководствоваться, ценить или воспринимать мудрость небесную и мудрость земную. И существует большая разница между познанием воли Божьей и философией и наукой мудрецов этого мира. И небесная мудрость должна быть неотъемлемой частью развития человека и сегодня, потому что она освещает жизнь, она направляет на благо достижения человеческого разума. Если небесную мудрость отнять, то человеческий разум в своем развитии уничтожит сам себя. И небесная мудрость – это не просто слова красивые. Небесная мудрость ведет или являет себя в чистоте, в мире, скромности, послушании, милосердии, беспристрастности. И давайте мы вместе с вами будем искать и будем продолжать искать этой небесной мудрости и руководствоваться ей в своей жизни. Тогда мы будем во всем успешны и исполнены благами и благословениями свыше. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас небесной мудрости, за то, что Ты открываешь нам мудрость Твою на страницах Священного Писания, то, что Ты открыл мудрость Свою в жизни Господа нашего Иисуса Христа, то, что голос Духа Святого, живущего в сердце нашем, наставляет нас на стези Твоей и мудряет нас в познании истины Твоей. Помоги нам, Господи, следовать мудрости, которой Ты нас учишь. Во имя Христа просим. Аминь.